скажем, какое-то развитие у меня случалось как раз в перерывах между браками, то есть в разводах.
Очень мало происходящего в моей жизни не повод веселить всех, ругаясь грязными словами.
Даже с энтузиазмом драешь этот унитаз, более того. Я жена. Новая роль. Унитаз мой.
Ты, раз тебе так хорошо, ты с ним и целуйся тогда, и живи с ним.
Всем привет, это подкаст «Нам надо поговорить». Меня зовут Маша Смирнова.
Я Виталий Там.
Сегодня последний выпуск нашего первого сезона. После него мы уйдем в небольшой отпуск, подумаем, о чем бы нам еще хотелось поговорить. Вообще лето, отдыхать надо. А сегодня мы будем говорить о браках. Какие они бывают? Называет ли хорошее дело браком? Мы поговорим о нашем, наверное, опыте и о нашем отношении к этому институту. Можно назвать брак институтом?
Ну, вообще, институт семьи, обычно говорят.
Ну, хорошо. К этой процедуре. Заключение брака.
Ну, не только заключение, а вообще как...
Расторжение.
Как, в принципе, в целом выглядит жизнь до брака, после брака, во время брака.
Я думаю, жизнь выглядит примерно так же, как и любое другое время. Но могу ошибаться.
Мы же можем говорить о том, что мы тут уже все в клубе разведенок состоим? Или не будем распространять детали?
Смешной факт. Или не очень смешной. И у меня, и у Виталия был опыт брака. И оба этих брака развалились.
Вернее, три.
У тебя же два было. О. Ну, мне вообще нечего рассказывать по сравнению с тобой. Давай, жги.
Ну тогда, собственно говоря. У меня был опыт как раз-таки раннего брака. Но в отличие от некоторых счастливых людей, я надеюсь, счастливых, мой брак развалился спустя примерно 2.5 года. Ну и первый мой брак натолкнулся на вот этот кризис 3 лет семейный, что называется. Один из первых, в общем, кризисов. И не смог его преодолеть. На самом деле, мне сейчас даже кажется, что это вообще было как будто бы из прошлой жизни. Много деталей, на самом деле. Я просто их не помню в таких подробностях с первого брака. Потому что, ну, сейчас я рассматриваю его как, наверное, не самое... Может быть, зрелые решения в моей жизни, но, тем не менее, я не могу сказать, что это был ошибочный какой-то ход.
Оба раза ты делал предложение? Или это было совместное решение?
Ну, как водится. То есть, смотри, что такое сделать предложение? Это прям как...
Ну, ты пришел с кольцом, упал на колено и сказал...
Упал, просто упал, разодрал коленку.
Будь моей женой.
Не было это неожиданность. То есть, я сделал предложение, когда, в принципе, все к этому и шло. Нужно иметь при себе кольцо. С тех пор я всегда ношу в левом кармане.
Вдруг какая симпатичная девчонка будет мимо пробегать. Как ты думаешь, а может ли девушка сделать предложение?
Может. А почему бы и нет? Я целиком и полностью за равноправие.
Как бы ты отреагировал, если бы твоя девушка нынешняя сделала тебе предложение?
Ну, если это будет прям в ресторане или на воздушном шаре, почему бы и нет?
А если это будет, как обычно, водится банально в домашней обстановке, ты не отреагируешь?
Как это? Что значит, как водится в домашней обстановке?
Ну...
Никто не делает предложение в домашней обстановке. Все равно, как минимум, должно быть какое-нибудь кафе или, не знаю, ресторан.
Мне предложение сделали дома.
И вот результат.
И вот результат. Нет, ну оно было хорошим, красивым и запоминающимся, но не поэтому не сложилось.
Нет такого ключевого значения ни в том, как было сделано предложение, ни в том, как была отпразднована свадьба. Потому что первая моя свадьба была отпразднована, грубо говоря, при одном свидетеле. Мы вообще громкого праздника из этого не устраивали.
Вынуждены или потому что так хотели?
Хотели так. Это было 19 лет, это, собственно, такой студенческий брак получился. И свадьба тоже, соответственно, студенческая. То есть размаха как такового вообще никакого не было. Ну и почему-то, видимо, мы решили, что мы никого не будем приглашать. Но один из гостей все равно просочился. Это была моя первая бывшая теща. Сложные такие формулировки.
Первая бывшая теща. Звучит круто.
Вторая свадьба у меня была уже такая, традиционная. Там было порядка 40 гостей, по-моему, или что-то около
того. Каравай?
Нет, караваев не было. Но была...
Ну, хотелось.
Была тамада, к сожалению. Понимаешь, с одной стороны...
Я, кстати, помню этот момент, и водите обычную домашнюю свадьбу.
Да.
Не пышно, но потом что-то поменялось, и вы резко закрутилось, завертилось платье, кольца, фотограф.
Да, на момент, когда было сделано предложение, и мы объявили о помолвке, у нас, кстати, целый год прошел с момента помолвки до свадьбы, сознательно мы такой взяли большой интервал, чтобы основательно подготовиться, и сначала у нас была идея действительно такого скромного праздника семейного, но потом давление родственников, потом некоторых друзей, некоторых каких-то чуть ли не посторонних людей. То есть все равно как бы ты это все впитываешь, какие-то эти традиции. Трудно через них продраться, чтобы как в каком-то своем формате устроить. А вот и наш гость.
К нам присоединился наш гость.
Я даже не знаю, как правильно говорить. Ну, Мора, наверное.
Мы просто позвали своего друга, потому что у него интересная история, связанная с браком, и мы хотим послушать.
Ну, был женат я разок.
Сколько тебе было лет?
Ой, участковый не даст соврать, 27.
А как ты пришел к этому решению?
О, Господи. Прям так с места в карьер. Хорошо.
Ну, можешь вообще сначала рассказать о твоем отношении к браку, вот. Что ты об этом думаешь?
Хорошее начало. Подводка мне больше нравится такая. Ну, я считаю, что вот этот вот моногамный, так сказать, институт брака, мальчишка-девчонка, как и мальчишка-мальчишка, девчонка-девчонка, в принципе, себя изжил, но это не актуально для нашей страны, поэтому давайте говорить про моноаморные отношения. Тем не менее, ну, суть прежняя. Если ты в России, матушке, женишься, то ты это делаешь по двум причинам. Первое, ты очень страстный дурак. А второе, у тебя есть какой-то интерес.
Ты был первым.
Конечно, я надеюсь. Там же не было, там не к чему было дойти.
Вариант, что вы любите друг друга и хотите быть мужем и женой, это не рассматривать.
Он есть, просто это лишено всякого смысла.
Почему лишено всякого смысла?
А вы можете...
Вы можете и так, собственно, любя друг друга, быть вместе. Вообще никаких препонов к тому. А любое узаканивание вот этих отношений, оно было актуально когда? Когда было два королевства, у вас вот это вот гостиниц, у нас что? У нас что-то другое. Типа у вас пестики, у нас тычинки, и давайте-ка два государства соединим в одно, и будет... Общие золотые горы. Я считаю, что так и было. Подождите, дайте гостю высказаться. Вот, соответственно, сегодня то же самое нужно делать. Вот это вот, у тебя есть бабло, у меня красивая морда. Ну, собственно, многие дамы, по-моему, так и делают. Я душка, да, я же забыл. Черт возьми. Поэтому в современной России, тем паче, если ты хочешь, чтобы дама твоего сердца ни в чем себе не отказывалась, то жениться вообще ни в коем разе нельзя. Потому что, когда ты заработаешь много денег и за тобой придут, то придут за тобой и за твоей женой, а за тобой, за твоей дамой сердца никто уже не придет. Таково мое мнение. Добрый вечер.
Ага. То есть прям сугубо какой-то практический интерес, ты считаешь, сейчас остается у брака как вот что там?
Как
у...
Так институт.
Опять мы с этим институтом.
Ну не институтом, но...
Вуз. Да, вот уже неплохо.
Ну так говорят, это нормально. Вернемся к тебе.
Легко.
Ты был страстным дураком.
Я был страстным дураком. Ну, опять-таки.
Тебе было 27.
Наша же задача записать максимально честный подкаст, я правильно понимаю?
Да, мы уже тут исповедуемся.
О, мой бог!
Уже полгода. Расскажи про свой опыт, как ты был страстным дураком, как ты сделал предложение.
Ну, во-первых, это было плохо. Это было плохо с самого начала, сделал предложение тоже плохо. Дама сердца моего сказалась больною. Сказала, что... Осталось-то ей жить всего ничего. Не далее, чем полгода врачи ей отпустили. А значит, пошел прочь. Смерть, занимайся своей жизнью. Я не хочу, чтобы ты видел меня больной, умирающий. И вот это вот. Я лучше тихонечко как-нибудь здесь сама вот умру на этой самой постели. Оставь меня, ах, оставь. Сегодня вот я встречался тоже с подругой. Мы с ней обсуждали как раз-таки то, что у каждого есть свои какие-то триггерные слабые моменты. И на дурака не нужен нож, ему с рекорба наврешь. На жадного не нужен нож, ему покажешь медный грош. Ну и так далее и тому подобное. То есть для каждого найдется своя какая-то триггериночка, за которую, дернув, можно получить от человека что хочешь. В общем-то, у меня есть комплекс спасителя, и этот комплекс был реализован на все 100 после того, как я услышал, что человек умрет один. А умрет он один по той простой причине, что и характер у человека был очень и очень, чтобы не датировать, сложный. Совершенно так.
И ты решился на это как на жертву.
Как же мерзко мне это сейчас говорить, но получается, что так. Это... недостойный поступок. Я не годился этим тогда, не горжусь этим сейчас, потому что, ну, это, по сути своей, было потраченное время моей экс-супруги. Я весь язык сожру сейчас просто. Этой бабы потрачены полгода, и мои полгода потрачены. Брак был у нас полугодовой, а до и меньше. Да, где-то месяцев 5. Ну, поэтому...
А можно ли сказать, что вы запнулись о кризис полугодовой?
История смешнее. Нет, гораздо смешнее.
Там кризис начался с самого начала.
Мы на самом деле можем часто наблюдать браки, которые держатся как раз-таки вот на этом вот балансе, что
Кто-то чем-то жертвует.
Кто-то чем-то жертвует, а другой этим пользуется.
И мы возвращаемся к первому вопросу, как я отношусь к браку, есть ли в этом что-то прагматичное, либо это лирично-героичное. Ну, опять-таки, если кто-то пользуется, ну, это прагматизм чистой воды. То есть, если одному надо спасать щеночков, а второму надо, чтобы его спасали, ну, вот они два одиночества встретились.
Компенсируют.
И, да, совершенно верно. То есть, ну, опять-таки, мы тогда не говорим ни о какой любви или о каких-то вот возвышенных отношениях, потому что это два искалеченных создания, которые своими вот этими вот щербинами как-то входят в пазы друг друга. В пазы пазла друг друга. Буякаша.
В психологии это называется лечиться друг об друга.
Я знаю еще одну категорию, где можно лечиться друг об друга. А потом с хламидией. Здрасте. Меня зовут Мура.
Рассказывай про...
Хламидии. Легко. Переход. Вот это был бы поворот.
За что тогда должно быть стыдно? Если... Ну, я не скажу, что это нормально, когда... Когда брак основан на жертве одного ради другого. Но это, к сожалению, расхожая практика.
Стыдно это потому, что когда ты делаешь такой формат предложения «Будь со мной, я не хочу, чтобы ты умирала одна, потому что это самое страшное, что лично я могу представить в жизни». Я действительно больше всего боялся бы умереть один, но это, ну, первое откровение за весь подкаст. Но суть-то в том, что ты не говоришь прямо «выходи за меня, потому что я тебя спасу, потому что я хочу быть таким эмоциональным хосписом для тебя». Нет, ты говоришь «выходи, я тебя так сильно люблю», и это просто вот так все совпало, и то, что ты умираешь, это совершенно никак не сказалось, потому что из какой-то жертвенности к себе, ну, мало кто и примет это предложение, как мне кажется, опять-таки. Хотя, ну, раз на раз не приходится, я говорю исключительно о своей истории, почему я считаю, что это постыдно, потому что моя жертвенность была припорошена словами о вечной любви.
Которую ты не чувствовал?
И которые я не чувствовал. То есть я не могу сказать, что я ничего не чувствовал, потому что когда ты живешь с человеком, ты один черт о нем заботишься и к нему как-то расположен, но любовью это называть было нечестно.
И поэтому вы расстались?
Нет, она просто все-таки умерла наконец. Все хорошо. Это счастливая история с хэппи-эндом.
Нет, девушка жива до сих пор.
Да. Живет и здравствует, кстати. Живет лучше моего. И здоровее моего. У меня вот спина болит, я сегодня покатался на велосипеде.
Многие люди на момент заключения брака не могут сказать точно, что они чувствуют. В этом же нет ничего постыдного или чего-то зазорного. Когда страсть затмевает какие-то логические доводы. На самом деле это не признак однозначно какого-то плохого решения или брака, который приведет к скорому концу.
Вопрос-то, наверное, в том, какой багаж есть до заключения брака. К чему я и веду? К тому, что в моем случае это все уперлось в создание клетки из того, что из моих каких-то вот принципов, какой-то моей нравственности, моих каких-то личных тараканов и того, что страшно, что допустимо, что недопустимо. После этого, естественно, я себя запер в эту клетку, сиди, жди около моря погоды, жди, пока откинется, и дальше будь свободен.
Это у кого такие мысли были?
Круто, мне понравилось. Это я сам сейчас попытался это описать.
Когда ты понял, что человек не болен так сильно, как он тебе рассказывал?
Когда мы расстались месяца через пол.
То есть вы сначала расстались, и она выздоровела?
Чудеса. Мне кажется, я, как мать Вишневского, высосал весь гной из человека и отпустил этот бурдюк без гноя на вольные хлеба.
Тебе было обидно от того факта, что тобой как бы манипулировали или обидели? Или ты думаешь, что это было искреннее ее мнение по поводу своего здоровья?
К сожалению, вы пригласили себе на подкаст очень глупого гостя. Я тупой, я не выкупаю абсолютно, когда люди мне врут. Мне можно соврать с три короба, поэтому, когда я ловлю человека на лжи, вот тогда это мой враг номер один. И, соответственно, мои чувства абсолютно однозначные. Это отрицательные, и пошел он к чертовой матери. Соответственно, когда через полмесяца после нашего развода я спалил на лжи даму, мои чувства окончательно успокоились, и я стал абсолютно счастлив.
На лжи в плане ее состояния или там что-то другое было?
Нет, там история была вообще интересная. Мы последние 2 месяца... Я во время брака я впал в депрессию. Неправильно, конечно, саму себе давать диагнозы ставить какие-то, но судя по тому, что я читал потом про депрессию, было похоже. И я, в принципе, по 14 часов в сутки я играл в онлайн-игру замечательную Dota 2. Давайте порекламируем немножко. Вот. И дама моя, соответственно, тоже играла. И с нами играл некий финский чувак. Через какое-то время дама перестала играть со мной и чуваком финским, а стала играть только с финским чуваком, что мне показалось виртуальной изменой, боже мой! Да, кстати, ну, сексуальная измена не такая страшная, как виртуальная. Там же МММР, я же апался, я же мог стать лучшим в России, возможно, однажды. Соответственно, она начала с ним играть, я говорю, слушай, ты что такая? Ты, получается, с ним играешь, а не со мной. А давай-ка, говорю я, ты раз тебе так хорошо, ты с ним и целуйся тогда, и живи с ним. Хочешь с ним поехать жить? А он какие-то там флюиды якобы к ней питал. Такая, нет, ты что, как можно? Боже мой! Ну, там такой очень массивный чувак был. Но зарабатывал он 6 тысяч евро, как сейчас помню, для меня это была сумма прям. Программист финский. Вот. И я такой, ну слушай, ну ты же умираешь, тебе же нужна настоящая помощь. Я что, я тут в депрессии лежу, еще и рычу на тебя постоянно. Я срывался еще эмоционально жутко. Говорю, давай, давай, у вас все будет хорошо. Ей то, нет, нет, ты вообще не мое, не люблю его. Что происходит через полмесяца после того, как мы развелись? Она в Финляндии. Она у этого чувака. Ну и я такой, а, ну лок. И все, меня отпустило моментально. То есть вся вот эта моя спасительная, спасительская миссия, она на том и закончилась. Было круто.
Да, это захватывающая история.
Это одна из самых лучших историй, которые я слышала в своей жизни. Серьезно, без шуток. Я когда ее пытаюсь осмыслить, я не понимаю, как вообще это все могло быть.
А, все просто, я повторюсь, вы позвали очень тупого гостя к себе на подкаст. Только так.
Я думаю, дело не в тупости, а в том, что мы все довольно неопытные в части любовных отношений.
Попрошу. Я попрошу. Я был настолько опытным, что ни врагу такого не пожелаю. Нельзя. Я был настолько ой-ой-ой опытным, что и врагу такого не могу пожелать. Я забыл, какое слово надо говорить, когда хочешь выругаться по твоему, по твоей версии.
Можно говорить пик.
Нет, это говорю какое-то другое слово. Мы когда приезжали с Ксюхой, Ксюха потом очень смеялась. То ли кумыс, то ли овес ты говорил. У Маши мы сидели, ты такой, ну что ты ругаешься, Мор, что ты ругаешься, пользуй вот это слово. Одно что-то очень абсурдное, я такой.
А сколько прошло времени с развода?
Сколько прошло литров водки через меня в этот момент?
Сколько нужно времени, чтобы принять разрыв отношений? В твоем случае, как ты думаешь, сейчас ты уже все-таки эту историю пережил? Она для тебя скорее повод развеселить компанию или все-таки ты... Бывает, что депрессуешь от этого.
Я более чем уверен, что это все пережил. Но конкретно мы же говорим про брак, соответственно, не про какие-то другие там травмирующие отношения с браком история. Да, пережил, да, это повод веселиться, хохотать и ругаться грязными словами. Но для меня, с другой стороны, очень мало происходящего в моей жизни не повод веселить всех, ругаясь грязными словами. Поэтому...
Я переживала свой развод где-то полтора года. И до сих пор меня, как ты говоришь, триггерит порой на вещи, которые казались бы не связаны напрямую с отношениями. Например, я сегодня ела черешню и вспомнила, как мы ели черешню. И такая, о боже мой, как мы хорошо ели черешню и купались в море.
Два года назад.
Ну, это очень странно. Ну, то есть, тебе кажется, что ты отпустил, забыл, идешь дальше, но есть какие-то нюансики, маленькие детали цепляют. Виталий.
Сложно отпустить отношения, отпустить человека и принять разрыв отношений. Очень много напоминаний, на самом деле. Google фото, Instagram. Вы, скорее всего, у вас даже есть какие-то общие знакомые. Этот человек может даже появляться у тебя в ленте. Если вы не слишком сильно и интенсивно разошлись, то, скорее всего, какие-то крупицы контактов у вас, скорее всего, сохранились.
Я думаю, весь вопрос в том, насколько сильно ты хочешь это все отпустить, пережить и забыть, насколько сильно тебя это триггерит в настоящем, потому что выкопать и выжечь все фотографии, все контакты из Google дисков, из Инстаграма и все прочего, это дело одного дня. То есть только вопрос в том, хочешь ты в это все закапываться или тебе все равно.
Так внезапно подкаст про браки превратился в подкаст про расставание.
Логично. В нашем случае только так и могло быть, секундочку.
Не, ну есть ли счастливые истории?
В своих браках я как бы консервировался, по большому счету. То есть я производил какое-то впечатление на человека, какой-то, там, не знаю, образ, мне казавшийся близким на тот момент знакомства и отношений, я его как бы консервировал, потому что боялся потерять любовь, боялся потерять уважение, внимание и так далее. И я оставался в этом образе вот эти самые несколько лет, что был в браке. И по сути, самое вот как раз-таки кардинальное и революционное, так скажем, какое-то развитие у меня случалось как раз в перерывах между браками, то есть в разводах.
если позволите. Я тут решил, что хочу произвести впечатление умного глупого гостя, поэтому я процитирую Стива Джобса. А он говорил в напутствии своем каким-то там студентикам «Stay young, stay hungry», что переводится никак иначе, как «оставайся молодым, оставайся голодным».
Ненасытным.
Yes. И, собственно, в этом-то, возможно, и есть отсылка к тому, что ты консервировался, потому что в браке ты становишься сытым. Ты становишься осоловевшим, сытым, ленивым, и ты с этим ничего не сделаешь. И более того, как мне кажется, это же еще и природой обусловлено. То есть, когда ты один, есть смысл твоему тестостерону вырабатываться вдвойне. А вот когда ты в моногамных отношениях, твой мозг такой, ну, слушай, и, пожалуй, становлюсь я жирным, а вот этим вот андрогинно-аморфным Джабайхатом.
Я оправдываю свою лень и отсутствие спорта в своей жизни.
Все из-за моногамии.
Ну, раз у нас тут такой подкаст откровений, то я поняла, хочу рассказать, в какой момент я поняла, что я была не готова к браку. После рабочего дня мы работали удаленно оба, причем одинаковое количество часов, но я считала, что я девушка, я должна содержать квартиру. Да, и я пошла после работы драить ванную. Я отмывала душ, вот это все мыла унитаз, протирала зеркало. Наверное, часа 2.5. И в какой-то момент я села в душевую кабину и заплакала. Это не очень смешно. Я просто поняла, что я делаю максимально комфортную жизнь для человека, который это, в принципе, даже не замечает. Он ел еду так механически. Типа, да-да, спасибо. Ну, он был в работе, он был поглощен своими задачами, а я нужна была ему просто непонятно зачем.
Поддерживать уровень комфорта?
Так я не знаю, у нас сложные отношения были. Вроде как мы любили друг друга, но, возможно, такие вещи стоит проговаривать. Бытовые.
Кому мыть унитаз?
Ну, не только бытовые. Я к тому, что даже такая вот незначительная, казалось бы, деталь может все разрушить.
Насчет проговаривания — это вообще золотые слова на самом деле. Потому что даже да, когда в начале отношений ты на какие-то условности соглашаешься...
Ты даже с энтузиазмом драешь этот унитаз, более того. Такой, я жена, новая роль, унитаз мой.
А потом, да, сложно просто от этого отказываться, и тебе кажется, блин, если я человеку скажу, типа, все. Никаких больше там, не знаю, готовок там, или давай как-то распределим эти обязанности. Я считаю, что некоторые браки, закончившиеся разводом, все равно можно считать успешными. На том этапе, на котором они имели место быть. На том временном отрезке, на котором они были. То есть пока они не закончились разводом, сколько было им там отведено? 2 года, там, 3 года, может, 5 лет этому браку, этим отношениям. Они были успешны вот в этот момент. А то, что они закончились разводом, еще не показатель того, что все, как бы, это полный провал и так далее. И в то же время, те браки, которые длятся десятилетиями ради детей там, и ради уже выросших детей, они не, их тоже, на самом деле, не всегда можно назвать успешными и счастливыми.
Вопрос в том, что ты называешь успехом. Если я поставил перед собой цель разбить голову о стену, сейчас я разбегусь и прыгну голову о стену, буду ли я в этом успешен? Да, естественно, вот моя цель, и я добился, я успешен. Мне кажется, некорректно называть брак успешным или неуспешным. То есть, если во время брака вы ставили какие-то совместные цели, вы их достигли, вы были в этом успешны. Не ставили, ну, так и об успехе-то речи не идет. Я просто думаю, что любой... Мы с вами 3 жизненных опыта, почти 30-летних каждый, да, вот это вот, 30-летних опыта. Соответственно, то, что мы себя представляем сейчас, оно именно такое только за счет того опыта, который у нас был. И, соответственно, не будь этого брака, ты был бы совершенно другим. Соответственно, этот брак, по крайней мере, был еще одной ступенькой к тому, чтобы ты стал тем, кем ты являешься. Принимаешь себя – молодец, отлично, значит, все было успешно. Не принимаешь себя – ну…
Мне кажется, что самое главное, что мне, например, мой брак дал, это то понимание того, как я не хочу, чтобы было. Моей семье. Вот так вот я точно не хочу. Лучше быть одной, чем жить в негармоничных и абьюзивных отношениях, еще воспитывать ребенка. Ну, я это для себя четко поняла.
Как я вижу брак? Мне нужен брак, только для того, чтобы родить ребенка, и когда я со своей женой полечу на самолете и разобьюсь к чертовой матери, точнее, полечу без своей жены, я разобьюсь к чертовой матери, чтобы она могла легко усыновить моего ребенка, который останется, соответственно, после меня. В этом есть смысл. И второй вариант – экономический аспект, но не для всех он актуален.
До сих пор, мне 28, до сих пор верю в любовь. И я считаю, что когда это искреннее желание двух людей перейти в какой-то новый статус, и они не хотят быть просто любовниками или гражданскими супругами, они хотят именно брак, это может быть как-то старомодно и несовременно, но я почувствовала разницу между статусом жены и девушки. И мне кажется, что для девушки это имеет значение.
Ну, я такую золотую середину предложу, что брак — это важное дополнение к отношениям. Вы заключили брак, и ты почувствовал себя мужем, например. Смог ли ты себя называть мужем?
Совсем нет.
Я почувствовал изменения. Вот, наверное, похоже чем-то на Машу, что-то такое. Когда ты в каких-то официальных отношениях со своим любимым человеком, все равно, блин, я всегда стремился как бы к этому. То есть брак для меня был какой-то, если не конечной точкой, то хотя бы очень важной ступенью развития отношений, показывающей всю серьезность того, что я готов идти до конца, что я готов с этим человеком завести детей. Возможно, не сейчас, не в это же там, но не по срочным каким-то, да, обстоятельствам.
Если общество тебе рассказывает про новый соцстатус, и кругом тебе со всех билбордов рассказывают про семью, семья, 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 вот эта семья, ты должен жить для того, чтобы завести детей, и вообще, ну, типа, в рамках, в глазах государства, ты же исключительно недостающая часть для инкубатора. Тебе будут везде пропагандировать, и ты везде будешь слышать про то, что семья – это важно. И как только ты получишь тот статус, про который тебе все говорят, ты должен почувствовать себя иначе. Совершенно верно, если только не есть какие-то обстоятельства, как, например, у меня, когда, ну, для меня это был просто вопрос времени. Это был временный новый статус, чтобы человек принял мою помощь. Сейчас я сказал бы, не, нифига, потому что у меня есть все-таки мысль о том, что я смогу заработать много денег, и в этом случае лучше потом заключать брак уже. То дело в том, чтобы там лишние налоги где не заплатить или еще что-то. Там, скорее, все вот такая
прагматик.
Ну, Мора же сказал, что он относится к браку как к экономическо-прагматическому, что там, инструменту.
Экономико-бюрократический акт.
А, ну, кстати, подходит. Бюрократический акт. Бракт.
Мы послушали историю Моры. Спасибо, Мора, за твою откровенность. Это был подкаст «Нам надо поговорить».
Мы были рады с вами пообщаться в этом сезоне. Рады были в любой вашей обратной связи и комментариям.
Так, мне уже можно прощаться? Пока!
Всем спасибо за то, что слушали нас. Если вы не слушали наши предыдущие подкасты, то переходите на любую платформу, набирайте «Нам надо поговорить» и слушайте предыдущие выпуски.
Пока-пока!
Такие, да.